Продолжим наше занятие. Мы остановились в прошлый раз на проблеме редукции или эпохе, которую я пытался вам объяснить, показывая обнаруженную философами особенность работы сознания, которая состоит в том, что сознание, будучи переплетением и иерархией разных гетерогенных структур, работает так, что одни слои сознания выражаются в терминах других, скажем условно, более высоких слоев сознания и движутся в формах этих последних. Поэтому и возникает проблема редукции, как такая проблема, решение которой предполагает технику, условно скажем так, притормаживания, придерживания, нейтрализации или подвешивания каких-то спонтанно и автоматически срабатывающих мысленных привычек, терминов, представлений, семантических связей, ассоциаций, метафор и так далее, так далее. Вот эти вот последние, которые нужно как-то придерживать, нейтрализовывать, подвешивать, мы назвали натуральным или предметным представлением о мире. Скажем, когда, разбирая проблему феномена, мы говорим или пришли к заключению, что сколько явления, столько и бытия, то тем самым мы не сказали, что нет бытия. Мы не сказали, например, что свет, или вернее цвет, ощущение цвета, не складывается из характеристик, физических характеристик световых волн. Мы лишь сказали, что давайте придержим суждение об этом. Повторяю, когда мы сказали, что нет никакого другого бытия, помимо бытия явления, или помимо того, что говорит о себе, о самом себе явлении, мы не сказали, что нет бытия. Повторяю, сказав, что нет бытия, помимо того, что есть явление, мы не сказали, что нет бытия, помимо того, что есть явление. Мы лишь сказали следующее. Давайте нейтрализуем суждение об этом бытии. Бытие есть, но давайте его подвесим и посмотрим, что будет. Короче говоря, проблема, то есть то, на что направлена редукция, есть некоторое состояние сознания, некоторые видения, некоторое показывание чем-то самого себя, такое, которое выступает вот при этой странной процедуре блокирования или придерживания суждений. Вот мы придержали суждение, и тогда что-то выступит. Мы не отменили содержание суждений. Суждение. Когда я говорю, что вот я вижу что-то привинченное к ногам человека, совершающего странные движения на ледяной поверхности, я не отменяю коньки. Я просто придерживаю сцепление привычных связей, семантических, причинных и других в моем сознании, и тогда передо мной выступает, может выступить нечто. То, что я действительно вижу. Феномен. Мы можем рассуждать так. Что в рамках нашей культуры возникла наука, которая представляет собой определенный тип мышления, определенный тип исследования. И эта наука, пользуясь определенными экспериментальными процедурами, определенными способами объективации своих утверждений, показала, что мир состоит, например, из атомов или атомных структур, что в мире есть физические волны, действующие на наш аппарат отражения, что Земля является частью планетной системы, что есть галактики, частью которых является, в свою очередь, Солнечная вся система, и так далее. И все дело в том, что наше обыденное сознание, наше восприятие мира, даже в том виде, в каком оно не формируется внутри науки, оно, тем не менее, в силу закона капиллярных сосудов, то есть переливание одного в другое, наше обыденное сознание пронизано терминами науки. Они проникают в нашу культуру, в наше обыденное сознание, и некоторые наши переживания, мир нашего сознания, начинает выражаться через термины науки. Я в том примере, который я вам приводил, с термометром и с ощущением или феноменом жары, в нем и содержится вот то, что я сейчас сказал, что мы определенное состояние нашего организма переживаем в терминах, отдаем себе отчет в нем и тем самым реально переживаем в терминах состояния определенных физических предметов, которые описуемы научно, в том числе и математически. Я говорил вам, что термометр содержит в себе, кристаллизует в себе числа, способы измерения. А числа и способы измерения имеют за собой историю. Числа в мире не гуляют. Числа не вырастают из нашего ощущения жары. Числа и та система отсчета, которую предлагает нам термометр, становясь терминами нашего реального переживания, в то же время не есть нечто такое, что выросли из самого этого переживания. Почему здесь важна процедура эпохе или редукции? Я говорил вам, что эпохе и редукция — это одни и те же термины. Эпохе — это как раз, может быть, более точный термин, потому что в нем, в этом греческом слове, содержится оттенок подвешивания или, как выражаются феноменологи, выведения за скобки. Вот что-то есть, но мы это выводим за скобки. Ну, даже в обыденном языке мы вполне понимаем смысл этого выражения — вынести за скобки. Когда мы выносим за скобки, мы не отменяем существование того, что мы выносим за скобки. Мы просто, это есть, но мы вынесли это за скобки. Так вот, мы вынесли за скобки термометр, и за этим вынесением за скобки стоит одно глубокое соображение, которое позволяет нам пойти немного дальше в понимание всей этой проблемы революции. Это соображение состоит в том, что мы лучше начинаем понимать всю работу нашего аппарата сознания, всю сложность, которая упакована в простых, казалось бы, по видимости, вещах. Вот в примере, который я приводил, я сказал, что есть некоторые состояния, испытываемые человеком, видение чего-то, переживание чего-то. Это состояние, с одной стороны, может переживаться в готовых и преданных терминах науки или предметного, натурального представления о мире. Вот в мире есть тепловые движения, описуемые термодинамикой. И вот это и есть то, что я испытываю, когда испытываю тепло или жару. Если я это приостановил, вынес за скобки эти предметные термины и дал выступить, показать себя тому, что действительно переживается, так, чтобы оно само себя в себе показывало. Или, иначе говоря, переживалось изнутри самого себя, не требуя для своего переживания выхода за рамки содержания самого этого переживания. Не нужно выходить, становиться куда-то в другую внешнюю позицию. Наоборот, внешнюю позицию нужно редуцировать, чтобы выступило ощущение в своем подлинном содержании. Вот сейчас я бросаю словечко «подлинное», которое нам потом уже пригодится. Или давайте это «подлинное» назовем более возвышенным латинским словом «аутентичное». Аутентичное. Я специально это слово подчеркиваю, потому что здесь у нас перед нашими глазами высовываются рожки и гуманистической проблематики. Не только такой специально технической, социологической или онтологической, термины которых я описывал вам проблему феномена, но и определенная гуманистическая или гуманитарная насыщенность самих понятий и их противопоставления. Вот вы здесь уже имеете аутентичные или подлинное, а следовательно, нечто другое можно будет называть, возможно, неподлинное, неаутентичное. Так вот, мы тогда сразу же должны задать себе следующий вопрос. Отсюда прямо вытекает. Мы начинаем резко различать теорию или культуру, с одной стороны, а с другой стороны то, что мы назвали феноменом. В каком смысле? Вот вернусь к этому ощущению жары, жарко. Я уже говорил вам, что жест бессознательный, то есть не развернутый в рефлексивную мысль. То есть рефлексивной мыслью является такая мысль, которая сама себя сознает и формулируется сознанием самой себя. То есть не просто мысль, а рефлексивная мысль, такая, в которой есть сознание сознания. И тогда содержание сознания формулируется рефлексивно. Или вообще может быть сформулировано в развернутом или эксплицитном виде. Без сознания сознания сознание существует в имплицитном, неразвернутом или, применяя термин, который я уже применял вам, операциональном виде. Так вот, когда это мы знаем, мы отличаем от вот этого операционального сознания или имплицитного сознания, неразвернутого сознания, отличаем любые его рефлексивные выражения. А именно рефлексивные выражения то есть предполагающее сознание сознания, вырастает в тот или иной тип культуры. То есть привычных стереотипов, связей, ассоциаций, метафор, готовых терминов для переживаний и так далее. И вот пример с ощущением или переживанием жары нам дает хороший ход для того, чтобы поставить следующий вопрос, в котором резко это развлечение или отвлечение чего-то от теории и культур выступает. А именно, я говорю, в 20 веке автоматизм моего сознания, рефлексивного сознания, срабатывает так, что я приписываю свое состояние тепла тому факту, что стоит такая-то температура. Но завоевав ту позицию вот эпохе или редукции, о которой я говорил, у меня сразу возникает вопрос такой, а ведь то же самое ощущение жары или тепла, всегда переживаемое тем или иным образом, может переживаться и в терминах магической теории. Люди ведь всегда испытывали жару. То есть феномен один и тот же. Феномен как вот то состояние, содержание которого не зависит от других слоев сознания, на которых оно нашло бы для себя термины выражения или переживания, или осознания. Я могу, глядя на мир, если я нахожусь в рамках магически-ритуального мировоззрения, приписывать испытываемые мною состояния действиям, злонамеренным или добронамеренным, каких-то существ и сил в мире, называемых магическими силами. Я хочу сказать тем самым, что магическая теория или магическое представление о мире не есть просто представление, а какая-то совокупность терминов, через которые или посредством которых реально что-то переживается мною в той мере, в которой я даю себе отчет в своих собственных состояниях. А состояние ведь одно и то же. Следовательно, в каком-то пункте X на оси культур, если построить такую вертикальную ось культур, вот этот феномен, он живет и выражается в терминах магической теории. На другой точке Y той же самой оси, этот же феномен живет и выражается, движется в терминах термодинамики. Тогда мы уже глубже начинаем понимать смысл того, что я сказал, назвав это подвешиванием, придерживанием. Подвешивая и придерживая, я тем самым срезаю культуры. Ведь если одно и то же содержание, как мы только что убедились, может жить и выражаться в терминах магической теории, населяющей мир определенными действующими существами и силами, живыми, в которых можно участвовать или не участвовать, а для участия предполагает проделывание некой процедуры магического ритуала, вызывающего эти силы, располагающего их к себе и так далее, так далее. Никакой магии в термодинамической теории не содержится, но в принципе своего отношения к определенному слою сознания это одно и то же. То есть и в магии, и в термодинамике это некоторый слой сознания, дающий термины и способы движения жизни для другого слоя сознания. Следовательно, и в том, и в другом случае, перевел ли я свое ощущение, состояние в термины магической теории мира или в термины термодинамической теории мира, я что-то не заметил или затемнил в самом этом переживаемом содержании, в самом переживаемом состоянии тепла или жары, в случае нашего примера. Следовательно, феноменологическая процедура редукции или эпохе имеет также и некоторое вот это вот острие, замысел, состоящий в восстановлении чего-то утерянного или оживлении чего-то умершего. В данном случае оживление ощущения в его реальном содержании, таком, которое не потерялось переводом этого ощущения или состояния на язык другого сверху легшего или легшего слоя сознания. Вот на мои переживания в древнюю эпоху, в точке X нашей культурной оси, легла магическая теория. Моя сознательная жизнь канализировалась через нее, и, канализировавшись, что-то потеряла в непосредственной живости и в непосредственном содержании самого состояния. На оси Y, канализировавшись через термодинамическую теорию или через ее заимствование в обыденном сознании, мое ощущение опять что-то там потеряло. Оно переживается не в своем, как скажут феноменологи, первородном или аутентичном виде. Тогда мы получаем еще один странный вывод. Можно сказать так, ну если система моих переживаний, моих состояний, в той мере, какой она феноменальна, то есть в той мере, какой она содержит некоторые спонтанно срабатывающие, некоторые целостные, неразложимые образования, если вот эта вот моя жизнь, она все время, в каждый данный момент выражается в чем-то ином, и это иное всегда постулирует какие-то сущности в мире, и посредством них переживает состояние самого сознания, а не мира. Вот скажем, я когда в магии, я постулирую в мире магические существа, и через них реализуется моя жизнь сознания.